Я хочу сбор помощи вернуться к нашей теме. Я сегодня коснусь больше о том, как стоит готовиться к будущей семейной жизни, а тот, кто еще не подготовился до этого, как на что надо делать после этого. Есть одна вещь, которую нам надо понимать, что сказано в Торе, в той же самой главе, в Брейшис, что муж и жена становятся единой плотью. И мне это место немножко удивило, потому что вроде плоть единой плотью, но, может быть, не единой душой. Но я думаю, что не это имеется в виду, потому что, на самом деле, то, что максимально тяжело объединить, это именно плоть. Как там сказано Мишлей, Литавайва, конечно, не фра. Там, где есть место вожделению, там люди разделяются, окажут свои вожделения. Так я хочу сказать следующую вещь, что в единой плоти не имеется в виду, что плоть, но не с единой душой. Ни в коем случае. И вопрос, как этому достоится? Почему? Это очень трудно. Есть у каждого свое воспитание, своя семейная традиция, свои привычки, свои пожелания, свои ожидания друга. Вдруг собраться вместе, стать единым человеком, без трений, это очень тяжело. Это даже более того, если бы это не шло по божественному замыслу, с божественной помощью, это просто невозможно. Хочу сказать еще одну вещь. Тут есть разница. Тут есть семья, семьи народов мира, есть еврейская семья. У меня был очень такой интересный опыт. Я был один ученик, который уже нынче не в этом мире. Замечательная семья, праведные геры. Там не было у них ничего еврейского от рождения. Оба сделали геру уже, будучи женатыми и так далее. Семья замечательная. Он мне как-то пожаловался на жизнь. Я много лет знаю свою жену. Но после Гиура стала еврейка, с ней стало гораздо тяжелее жить. Я очень, так сказать, мне запало в душу эти слова. Это очень правильно. Потому что нужна просто связь на более высоком уровне. То, что хватало раньше, сейчас-то уже не хватает. Мне нужна связь на более высоком уровне. Однако я сейчас хочу коснуться более простых вещей. Начнем просто по порядку. Когда мы понимаем, что Шидух мин ашамаим, Шидух он от Всевышнего. Даже более того, то, что мы находим в Торе, что Всевышний как бы отсек от Адама его половину, как бы и развернул ее лицом к нему. И пишут наши величайшие каббалисты, что это истина не только для Адама, но и для нас. И реально мы, когда мы женимся, изначально, когда все идет правильно, мы должны получить нашу же половину, в смысле душу. То в этом есть залог, что семейная жизнь, у нее есть причина удаться. Более того, то, что мы уже упоминали, что в словах «иш» Иша заложено слово «огонь» и имя Творца. Самая божественная часть божественная, присутствующая в семье, она объединяет. Один из моих друзей, Рамой Шарон Шухатович, который большой специалист по вопросам Шломбайта, как-то мне высказал следующую вещь. Он, безусловно, имел в виду еврейские пары, которые женились как положено, а не просто что-то другое. Что дает ему силы работать, часто совершенно вроде бы пропащими ситуациями в семьях. Что нам силы работать? Сказал мне, знание, что шидух мин ашамай, что человек получает свой шидух от Всевышнего. Да, может быть много-много преград, может быть много настроений, которые мешают людям простящим объединиться. Но вот так как есть источник истины, она его половина потенциальная, не только потенциальная. И если это шидух мин ашамаим, то тут есть о чем работать. Вопрос, как работать. И тут есть часть, когда надо готовиться к этому заранее, еще до свадьбы. Это, вы поймете, это касается и до, и после свадьбы. Я приведу вам один очень хороший, такой, это, по-моему, русская поговорка, но это, по крайней мере, это знаю из России, не от Торы. Говорят так, когда сосна растет в лесу, она растет прямо. Может, более, так сказать, нет места для всех ветвей, но растет прямо. А если сосна растет где-то на отшибе, без, то она растет криво. Растет криво. Я еще воспользуюсь этой притчей и объяснить одну очень принципиальную вещь. В чем основная проблема, которая мешает людям построить нормальную семью? Привычка видеть только самого себя. Есть такой идеал у некоторых семей, чтобы у каждого ребенка была своя комната. Скажем так, ни один из моих детей не вырос в своей комнате, практически. Просто не было такой возможности, мягко говоря. Ну, 12 детей в 4 комнатах. И то есть, значит, есть одна спальня, и, значит, еще 4 комнаты, 4 ребенка в комнате. Ну, поймите, это не так просто. Дети доссорятся и так далее. Но есть вот одна великая вещь. Ребенок с детства приучается, что он живет не один. Не один. Он живет с другими, и надо научиться с ними ладить. Ладить. А если у человека, ребенка есть своя комната, ладить не нужно. Можно уйти в свою комнату. Если это будет выход, если будет решение проблем, когда он женится, он каждый идет в свою комнату, то на этом себя кончается. Это понятно. Надо научиться. Научиться. То же самое относится и к жизни в общежитии. Есть общежитие, есть там... Знаете, общежитие – это особая статья. Знаете, есть умение жить с людьми. Что это означает? Есть замечательное русское слово, это на чуткость. Чуткость. Слово чутье, думаю, слово чуткость. Когда человек вырабатывает изначально в себе чутье, не для истинности с природным чутьем. Про природное чутье я сейчас говорить не буду. Это дар свыше, но человек, он также обучаем. Он учится, как жить с другими, как не делать того, что другим мешает, в первую очередь, как с ними считаться. И более того, есть еще одна очень важная вещь. Если он хочет исполнить заповедь Торы возле ближнего, как самого себя, он даже думает, как другому сделать хорошо. Другому сделать хорошо. Я немножко в этом научился своих детей. Один из моих сыновей, он очень достойный человек, очень умел видеть, кто из его товарищей в чем нуждается, и умел им это давать. Прежде всего, был товарищ, тоже он был хотел встречу с девушкой, когда искал свою пару. Так он, кстати, погладить ему рубашку, чувствовал, что он садит давление, он не успевает. Надо просто научиться видеть не только самого себя. И поймите, тут очень важная вещь, надо просто понять эту вещь. Это не просто ситуация постфактум, бедиевид, у нас нет выхода, надо нам терпеть друг друга в общежитии. Так надо, то, что называется, выжить. Выжить надо. А дальше, когда выйду оттуда, то все пусть катится в тартарары. Всевышний все в мире дает, что мы смогли себя построить. Знаете, так есть самый лучший вариант, когда есть у человека, он вырос в многодетной семье. Кроме с детства он учился и приучался, и воспитывали, причем правильно, как надо считаться с другим, как надо думать про другого, как позаботиться о другом. Есть еще один уровень, называется общежитие. Там есть то же самое. В этом смысле я скажу одну вещь. Есть идеальное место, где может вырасти настоящий хороший хатан-жених, когда он вырос в хорошей многодетной семье, и когда он вырос в общежитии в Ешиве. Почему? Я объясню почему. Потому что в Ешиве, когда учат Тору, учат, как обращаться с людьми и забыть любимого ближнего к самого себя. Он занимается мусаром. И он это осуществляет, живя в общежитии со своими товарищами, то это не просто теория, это практика. Это большая практика. Есть только еще одна очень принципиальная вещь. Давайте просто поймем, мы часто, я вырос не в общежитии реально, почти. И реально, я был единственный сын в своей семье, единственный ребенок. У меня не было этого самого бета-мидраша. Есть замечательный бета-мидраш. Хорошим душевным качеством, это большая еврейская семья, это общежитие Ишивы, где обучают мусару и все прочее. Я всего этого не имел. И надо знать эту вещь, что нам Всевышний помогает, даже мы этого не получили. Нам просто захотеть этому учиться. И тут есть, я хочу объяснить некоторые правила, как учиться чуткости. Во-первых, надо обратить внимание, какие поступки других нам мешают. Постоянно эту вещь изучать. Что мне помешало, что меня разозлило, что меня обидело, что мне, так сказать, меня нервирует в другом. И это экстраполировать на других, чтобы то, что я воспринимаю плохо, это другим делать нельзя. То есть свой отрицательный опыт перевернуть в лучшую сторону, и то, что мне делают плохо, я другим делать такого не буду. Часто человек делает наоборот. То, что мне не дают, то я это выдам кому-нибудь другому. Но тут надо делать наоборот. Это первое. Второе. Чувствовать, когда его поведение, надо просто обращать на это внимание. Что когда он что-то делает, это кого задевает, проанализировать, а что задело другого. Да, меня бы такого бы не задело. А другого это да, задевает. Просто расширить свой кругозор, выйти из скорлупы эгоцентризма и понять, что есть вещи, которые мешают другим, хотя мне не мешают. И научиться, это надо этому научиться постоянно. И до свадьбы, и тем более после свадьбы. Когда человек женится, он должен чувствовать свою жену, а жена чувствует своего мужа, что ему мешает. Что ему портит жизнь. И чувство, а что мне мешает? То, что мне мешает, то, что меня раздражает, я не делаю другому. Это, знаете, надо настроить свою голову и сердце для этого. Потому что без этого трудно, трудно. Идемте дальше. Есть великая сила, данная нам Творцом, которым нам может помочь построить семью. И эта сила очень принципиальная, поэтому если это качество не проявляется при встречах, то не идут на этот брак. Называется она по-русски любовь. Любовь. Я объясню вам. Я сейчас не говорю про романтику, это совершенно не моя тема. Я помню хорошо ситуации, когда два близких человека, один другого очень ругал или обижал, а другой терпел. Терпел. Почему терпел? Потому что он любил его. Есть такое выражение в Талмуде «Агавадо хекерет абасар». Я сейчас объясню это выражение, как оно касается. У каждого человека есть много всевозможных, выступов, бугров, которые мешают ему быть единым с другим. Вот такой, другой, есть такой. Но когда друг друга любят, то закрывают глаза на это. Если друг друга любят, вещи прощают. Если друга не любят, то из каждой проблемы возникает катастрофа. Может быть катастрофа. И это та великая сила, когда он дал нам Всевышний, чтобы мы построили семью, это пробуждение чувства любви. Это вещь очень необходима. То есть человек, когда ощущает, что нет никаких чувств к девушке, к молодому человеку, и предлагает закрыть шедух, уговаривают, вот он такой-то хороший, такая-то хорошая, это называется по-русски «прак по расчету». Прак по расчету. Я не против расчета, нужно делать расчет. Нужно много делать расчетов, но этого мало. Этого мало. Расчетов этого мало. Потому что при всех наших умениях и готовности быть чуткими, а мы не очень умеем, мы не очень готовы. Ну, давайте просто так быть откровенно. Мы часто не очень умеем готовы. Нужна какая-то большая сила, которая бы помогла нам быть чутким, которая помогла нам терпеть другого, помогла давать другому то, что ему необходимо. Это чувство называется любовь. Но опять же, любовь имеется в виду, тут есть вещи, надо хорошо понимать. Известно у Рабдеслера понятие «любовь к рыбе». Человек очень любит копченую рыбу. Что еще любит копченую рыбу? Он хочет от копченой рыбы сделать что-то хорошее? Он хочет ее съесть. Когда есть у человека его отношение к супруге или к супругу, вот у меня есть очень вкусная копченая рыба дома, когда надо потребить, от этой любви, это называется вожделение, это не называется любовью, это не строит семью, разрушает. Любовь – это когда человек хочет быть близко с кем-то, безусловно, объединиться с кем-то, это любовь. Когда человек не хочет другого проглотить, это тоже любовь, он любит рыбу, хочет ее съесть, стал частью его самого. Но то, что любовь, которую человек хочет дать другому, хочет сделать другому хорошо. Как любовь, это очень ясная любовь родителей к детям. Понимаете, жена к мужу – это не его дочка, а муж – это не сын у жены. Но есть отношение, желание, особо любовь, на что находишь, агава, это тот же корень, как арамейское слово агав, это дать. Когда у нас есть вот эта истинная любовь, то это желание давать, это желание терпеть и простить другому, это те силы, которые нам дал нам Всевышний, чтобы мы могли действительно объединиться, сделав все внешние вроде бы несоответствия. Всего хорошего.